Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Программа «Револьвер», название странное, во всех случаях для меня, человека, привыкшего говорить на академические темы, звучит несколько устрашающе, но поскольку Дейли у нас сегодня не будет, со звукооператором мы вроде бы ладим, да, спасибо вам большое за то, что так хорошо всегда работается вместе. Я, к сожалению, больше года не участвовал в эфирах радиостанции «Говорит Москва», за небольшими исключениями каких-то интервью, дебатов и так далее, и очень рад вернуться к программам, вернуться к достаточно регулярному, пару раз в месяц, общению с вами, дорогие радиослушатели. Сегодня так получилось, что в этот праздничный день мы будем работать вместе 2 часа с небольшими перерывами. Я буду рад видеть ваши письма, слышать ваши вопросы. Вы можете посмотреть на меня в том числе в интернете, но радио это все-таки прежде всего звуковое общение. Я напомню, что вы можете звонить в прямой эфир 8495-7373-94-8. Ну, 94-8 изменить нельзя, это как то место встречи, с которым мы всегда вместе. Итак, 495-7373-94-8 – это телефон прямого эфира. Я позволю себе небольшое вступление, и затем ваши звонки обязательно. СМС-сообщение 7-925-88-88, ну и в конце 94-8. 7-925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Твиттер «Собачка Говорит МСК». Уже много сообщений, уже некоторые приветствия. Здравствуйте, Алла, рад, что соскучились. Это не эгоистично, но я тоже соскучился. Еще одно сообщение, тоже говорят, что рады нашим диалогам. А я рад еще больше, чем вы, дорогие друзья. Я хочу начать с очевидного, с поздравления всех с праздником. А вот дальше будет неочевидно, потому что для меня 23 февраля было и остается днем Красной Армии, днем Советской Армии. Безусловно, Отечество защищать надо было всегда. И надо сейчас. Ну вот, не знаю, красное знамя, которое сохранилось у частей, которое сохранилось у нашей армии, обращение «товарищ», которое сохранилось, точнее, восстановилось в нашей армии, оно все-таки ведет традицию к тем великим временам, когда раньше, думая о родине, а потом о себе, было не просто с каким-то кличем из песни. Для людей, которые шли на фронт, для людей, которые в мирное время подвергались смертельному риску, для рядовых, для командиров, для офицеров, для них это было вызовом и одновременно честью, обязанностью и чем-то, что было внутри. Я об этом говорю не понаслышке. К сожалению, у меня только есть звание старшего лейтенанта запаса мотострелковых войск, но семья, в которой я вырос, это семья военных. Оба деда воевали, один закончил войну генералом, второй полковником, с орденами, пройдя практически все страшные годы Великой Отечественной войны. Мой отец работал в поле мальчишкой, совсем маленьким мальчишкой. Мама стояла у станка, будучи девчонкой, больной от голода. Ее семья – это семья тех, кто сражался. Моя жена тоже выросла в такой же атмосфере. Алексей Емельянович, ее отец, 18-летним, даже еще 18 лет не было мальчишкой, штурмовал Кёнигсберг, получил медаль, был ранен. Это судьба нашей жизни. Я не могу не передать поздравления, вот, к сожалению, ушедшему отцу, не знаю, он все равно со мной, и маме. Папа закончил служить полковником, много времени мы провели в частях, вот когда я сказал о том, что люди шли на работу, иногда с очень тяжелой душой, потому что не все получалось так, как они считали нужным. У меня отец был военным строителем, строили старты для стратегических ракет в адски тяжелых условиях. Вообще ничего лес, который должен был оставаться лесом, под которым располагалось сложнейшее космическое устройство, вылетавшее из-под елок. Я видел, как это происходило один раз, но, к сожалению, в кино. В жизни мне этого мальчишки не показали. Работали по 12-14 часов в сутки, без выходных. Да, ругались, когда не давали квартиру, обычно ее так и не давали, потому что просто не было возможности построить дом, строили сначала старт. Да, хотелось поехать в отпуск летом, но никогда не ездили летом, потому что надо было строить старт. Но в тот момент, когда что-то случалось, шли и шли, не задумываясь. Отец получил тяжелый газовый ожог легких, потому что спускался в шахту, где потек окислитель. Его друг Владимир Васильевич Козлов, он жив, слава богу, героический совершенно мужчина, которому уже далеко за 80. Вы бы видели этих людей в мороз, вот похлеще, чем сейчас в Москве, чем сейчас в большинстве, наверное, городов нашей страны. И вот этот страшный мороз, бородатый мужик в тулупе, даже не скажешь, что это капитан, который не боялся ни бога, ни черта, и строил вместе с отцом то, что спасло мир, я не боюсь этого слова, спасло мир от термоядерной катастрофы, особенно во время Карибского кризиса. Вот это очень важно. Важно, что были, есть и сейчас есть люди, которые готовы отдать даже не деньги, не время, жизнь, готовы отдать жизнь ради своей страны. И делают это в значительной степени все-таки по долгу совести, потому что не такие безумные деньги платят сегодня в армии, чтобы рисковать жизнью. А ситуация непростая. Я не мог не сделать это вступление, мне оно казалось абсолютно необходимым. Я буду рад, еще раз говорю, принимать звонки. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, 495-7373-94-8, смс 925-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, говорит МСК-твиттер. Звонки уже идут, есть письма. Спасибо, что вы... Извините, вот я старомоден все-таки. СМС-сообщения и Телеграм называю письмами. Но для меня они, наверное, все-таки письма. Давайте вот примем один звонок сейчас, а потом обозначим тему сегодняшнего эфира. Она будет посвящена не только 23 февраля. Здравствуйте, друзья. Значит, я сейчас только одену наушники. Видите, я у вас почти дисквалифицировался. Год не работал на радио в качестве ведущего. Слушаю, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр Владимирович. Приветствую ваше возвращение. Надеюсь, что...
Здравствуйте.
Появляться. У меня вопрос, ну, может быть, не по теме сегодняшнего дня. Вот я читаю сообщение от вашего друга Андрея Колганова, где он размышляет о преимуществах блокчейновых технологий. Вот у меня вопрос по финансам. Значит, вот главное качество денег – это неотслеживаемость. То есть, когда кто-то платит какой-то, допустим, купюрой, ну, считается, что не должно быть никакого способа определить, в каких платежах она участвовала. Вот насколько это требование является актуальным в современной финансовой экономике? Вот, в частности, вот электронные деньги, их можно сделать разные. Можно сделать так, чтобы каждое средство платежа было абсолютно четко идентифицировано со всеми транзакциями, в которых оно участвовало. И вот будет ли это более правильным для, так сказать, новой модели экономики?
Спасибо. Жаль, что вы не представились, тем более, что вы читаете моего друга. Но надеюсь, что вы, может быть, напишите два слова СМС или Телеграм. Давайте так, чуть-чуть позже я обязательно отвечу на ваш вопрос, а сейчас все-таки обозначу тему нашего сегодняшнего разговора. Я уже сказал, что 23 февраля, конечно, надо было бы говорить об армии еще раз, об армии, о тех, кто работает на безопасность, на обороноспособность, о тех, кто делает все, чтобы мы могли жить в мирной атмосфере. Но я хочу все-таки вернуться к тому, что ближе мне как профессионалу, к социально-экономическим проблемам нашей жизни, тем более, что, видите, вопросы уже пошли именно в эту сферу. И оттолкнуться от недавно опубликованного на сайте Вольного экономического общества России доклада трех академиков, ну, точнее, двух академиков и одного членкора. Два слова о Вольном экономическом обществе России, где я имею честь быть вице-президентом. Это старейшая и крупнейшая российская экономическая неправительственная организация, сотни тысяч членов, кто поактивнее, кто попассивнее, и история от 18 века, вы не поверите. Причем довольно двойственное положение. С одной стороны, общество возникло как императорское, а с другой стороны, оно было вольным. Вот такая странная смесь, хотя для России, наверное, типичная. У нас почти все общественные организации являются одновременно императорскими, ну и пытаются быть хоть немножко вольными. В вольном экономическом обществе вот опубликован доклад, который является не столько императорским, сколько вольным, хотя и сделан очень известными людьми. Академик Ганбегян, старейшина, так сказать, экономического блока Академии наук, академик Порфирьев, научный руководитель Института народно-хозяйственного прогнозирования и директор этого института Александр Александрович... Слушайте, пора мне записывать на бумажках. Я обязательно исправлюсь. После перерыва придет фамилия тут же в голову, потому что мы давно знакомы, но вот видите, бывают такие странные паузы. Итак, доклад вот этих уважаемых людей, и в этом докладе сформулирован целый ряд интересных положений. Во-первых, говорится о том, что есть финансовые ресурсы в нашей стране, особенно если банки и другие финансовые институты во главе с Центральным банком начнут заботиться о длинных деньгах. Ну, чтобы не переходить на язык, напоминающий абракадабру для большинства слушателей в праздничный день, я позволю себе очень простой тезис. Деньги в России в основном используются для спекуляций продолжительностью в несколько дней, месяцев, редко года. Для того, чтобы экономика развивалась, и люди должны вкладывать со спокойной душой рубли, а не доллары, в кредиты, которые имеют продолжительность 3-5 лет, да, или покупать спокойно государственные облигации, зная, что все будет хорошо, и они будут получать еще доход. И причем гарантированный доход, и доход, который будет больше, чем инфляция, опять-таки гарантированно. То же самое касается банков, то же самое касается предприятий, и крупных, и малых, которые могут брать деньги взаймы под небольшой процент, чтобы производить, наконец, серьезные изменения в экономике, чтобы вкладывать ресурсы в развитие новых технологий, чтобы закупать дорогостоящее оборудование, чтобы учить, иногда несколько лет учить и переучивать, потому что это надо делать постоянно, свой персонал. Сегодняшняя экономика – это система, где люди должны минимум раз в 5 лет серьезно переучиваться, иначе они потеряются, отстанут. Вот такие деньги нужны экономике. Совершенно справедливо об этом говорят наши академики. Впрочем, говорят не только они, говорил академик Сергей Юрьевич Глазьев, говорили очень многие коллеги, да и ваш покорный слуга с уже упомянутым Андреем Ивановичем Колгановым. Еще в 1992 году, вы не поверите, какая-то совершенно лохматая история, да, я даже сам не верю, что я тогда жил и уже писал какие-то тексты, будучи доктором наук, 30 лет прошло. Но вот 30 лет назад мы впервые написали документ под названием «Экономика для человека», потом он получил под заголовок «Стратегия опережающего развития». И вот в этом документе говорилось вот именно об этом. Тогда же об этом говорили многие другие экономисты левого спектра. И вот сейчас вновь мы бьем в этот бубен. Ну, если говорить строже, конечно же, мы говорим о том, что это абсолютно необходимо. Второй шаг, который предлагают академики, это, наконец, растрясти кубышку. Из сотни с большим хвостом миллиардов долларов, я подчеркиваю, это многие десятки триллионов рублей, из этих денег можно и должно часть использовать на развитие, наконец, вложить их в долгосрочный проект. Здесь я опять-таки соглашусь, но когда речь идет о том, что надо использовать деньги, которые у нас лежат в кубышке, я тут же вспоминаю знаменитое высказывание позапрошлого, если так можно выразиться, министра финансов на заседании Государственной Думы. Цитата идет, исходя из того, что мне передавал мой добрый друг Олег Николаевич Смолин, депутат Госдумы уже несколько созывов от коммунистической партии. Итак, министр финансов встал и сказал, говорит, вы знаете, почему мы не инвестируем в нашу экономику, а потому что разворуют. Вот когда министр говорит, что разворует то, что он даст, и вопрос встает, кто разворует, если он дает тем, кому он, по идее, должен доверять, вот, видимо, встает очень интересный вопрос, как и что нам делать. Прежде чем продолжить, я прочитаю сообщение. Ваш Эгенбегян весьма себя проявил в перестройку как явный враг страны. Ну, вот наши радиослушатели, видите, не стесняются в выражениях. И еще одно сообщение от Аллы Северного Тушина. Надоел этот капитализм. Бузить и разрушать свое государство не хочется, но и жизнь при капитализме утомила. А есть надежда перехода к обновленному социализму, где и предприниматель найдет свой уголок для реализации. Ну, видимо, для реализации своих планов, своих амбиций, своего таланта. Я обязательно прокомментирую оба этих вопроса, но, пожалуй, только отмечу. Абел Гезович Эгенбегян – человек, который последовательно стоит на позициях, ну, где-то посерединке между рыночным социализмом и социальным капитализмом. Вот где-то посерединке между тем, что хотели в перестройку сделать в Советском Союзе, и тем, что давно сделали в Скандинавии. Вот этот вариант, собственно, и предлагается в докладе академиков, правда, с весьма странными оговорками. Прежде чем говорить об оговорках, я не могу не поспорить с рядом тезисов этого доклада, продолжу, что они предлагают. Следующий шаг вызывает, на первый взгляд, исключительно позитивные эмоции. Они предлагают прогрессивную шкалу налогообложения для доходов. Ну, прежде всего, я бы добавил, для доходов и для наследства. Далее встает вопрос, а какой налог будет для самых богатых граждан России? Наши академики сделали огромный шаг вперед по сравнению с властями. Власти в этом году сделали маленький шажочек. Они предложили брать 15% с тех, кто получает более 5 миллионов рублей в год. Во-первых, надо облагать в первую очередь миллионеров долларовых, а не рублевых. И во-вторых, 2% ничего не решают. Хотя, впрочем, они дают 60 миллиардов рублей. Ну так вот, предлагается весьма скромная мера академиками повысить ставку для самых богатых до 30%, а с самых бедных не брать ничего. Вы знаете, ну, на безрыбье рак рыба, как известно. Однако, давайте посмотрим на опыт различных стран. Обычно принято ориентироваться на Соединенные Штаты Америки. Я не люблю то, что делается в Соединенных Штатах Америки, и не люблю не потому, что такие эмоции, а потому, что есть понимание глубоких противоречий той неолиберальной модели капитализма, которая сложилась в этой стране, того, что корпорации этой страны паразитируют на всем мире и так далее. Но даже в этой неолиберальной, очень-очень капиталистической стране налог на самых богатых во время Обамы был 39%, Трамп его снизил до 35%, что сделает Байден, я не знаю, но, говорят, повысит, может быть, до 37, до 38, посмотрим. В любом случае, это на треть выше, чем предлагают наши академики, выглядящие революционерами. Вообще, в нашей стране выше 30% прогрессивный подоходный налог предлагают только коммунисты. Ну и те не решаются, за небольшим исключением, говорить о 50% подоходном налоге на богатых. Для Европы это нормально. Левые предлагают больше 50%, правые предлагают 45%, в Швеции средний 52%, там, скажем, да? Наши академики до этого не дотягивают. А я думаю, что Россия с ее традициями, как минимум, некоторого выравнивания человеческих доходов, доходов людей, физических лиц, я думаю, могла бы пойти по этому пути, по пути Европы. Вот это еще один тезис. Наверное, не самый главный, но очень симптоматичный. Гораздо более оптимистично звучит заявление академиков, и здесь я их вполне поддерживаю, что если мы задействуем кубышку, что не самое главное, а самое главное, начнем направлять деньги в развитие и высокие технологии, то мы можем получить 3-4% роста и в ближайшее время поднять минимальную зарплату до 20 тысяч рублей. Да, безусловно, можем. Да, безусловно, для этого есть финансовые ресурсы уже сейчас, даже если мы не будем ждать нескольких лет приличного экономического роста. Поэтому здесь никаких споров. Ну и, наконец, последний тезис, который я хотел бы специально использовать в последние несколько минут нашего эфира, первой части моего четырехчастного эфира. Я как-то мерю, видите, своими эфирами время. Радио с вами не прощается. Итак, сделав глоток чая, я могу сказать, что наши академики предложили совершенно замечательный шаг. Они предложили ввести пятилетнее планирование. учитывая, что доклад подготовлен накануне столетия Госплана Советского Союза, это звучит просто фантастически здорово. Ну, какой план, сейчас я скажу несколько слов, естественно, не советские пятилетки, но тем не менее. Кстати, вчера исполнилось 100 лет Госплану, именно вчера, 22 февраля, поэтому я поздравляю всех тех, кто работал и работает в этой сфере, с этим замечательным праздником. Вот у меня еще есть 5 минут, чтобы не было исключительно апологетики планирования, я расскажу пару анекдотов, один из них прямо корреспондирует с 23 февраля. Анекдотов советской поры, когда возник очень сильный дефицит в экономике. Парад на Красной площади, на трибуне Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС. Проходят ракеты, проходят академии маршем парадным, танки. Потом появляется группа немолодых людей в пыжиковых шапках и с солидными портфелями. Ну, Леонид Ильич начинает спрашивать, кто такие, спрашивает министра обороны, это кто? Говорит, нет, это не мои, это не мой генштаб. Спрашивает, Андропов, он тогда руководил КГБ. Говорит, может, это твои секретные агенты? Да нет, говорит, у меня таких нету. Влезает сзади Байбаков, он был председателем Госплана. Говорит, Леонид Ильич, это мои. Говорит, а что они делают на военном параде? Ну как, Леонид Ильич, обладают колоссальной разрушительной силой. Вот такой грустный анекдот. Но я на самом деле хотел бы сказать, что Госплан сделал очень много. И то, что академики сегодня говорят о необходимости возрождения планирования, это абсолютно справедливо. Более того, я бы хотел сказать о огромной созидательной силе Госплана и планирования, и более того, силе плана как орудия победы в войне. Об этом говорят редко, а я не могу это не подчеркнуть. Плановая система хозяйства, эффективное централизованное управление в единстве с реальным энтузиазмом людей дали огромный результат. Вот, ну, рекламу у нас на радио проводить нельзя, поэтому я сошлюсь только на журнал, который есть в открытом доступе, абсолютно бесплатно, журнал «Альтернативы». Там есть блестящая статья Андрея Ивановича Колганова о планировании и энтузиазме наших людей во время Великой Отечественной войны. И как много дал этот энтузиазм и этот план. Дал возможность сконцентрировать ресурсы на ключевых сферах. Дал возможность соединить в пропорциональную систему производство в условиях эвакуации. Это фантастика, на самом деле, то, что это удалось сделать. Согласованно, в тяжелейших, адских условиях вывести оборонное производство на Урал, в другие регионы, согласовать все, что было необходимо для фронта, начиная от финансирования и заканчивая цементом, и все это сделать так, чтобы были танки, были орудия, было все. И люди были одеты и обуты, и накормлены. Вот это, на самом деле, очень важно. И не менее важно то, что второй стороной планирования был энтузиазм советских людей. Война дала уникальное по количеству и результативности течение, я не знаю, создание инновационных разработок. Рационализаторы войны – это особая статья, когда люди создавали в адски тяжелых условиях, я не случайно повторяю это слово, новые формы производства, его организации, технологии, предлагали совершенствование вооружений. И это шло снизу от простого рабочего, иногда уборщицы, и до инженеров, гений которых стал важнейшей частью нашей победы. Вы извините, я говорю несколько взволнованно и, может быть, пафосно, но я еще раз говорю, для меня этот день очень-очень важен. Для семьи, для всего того, что есть у меня, для тех друзей, с которыми до сих пор мы вместе. Мне кажется, эти уроки мы должны запомнить. И, обращаясь к тому, о чем я говорил, о докладе академиков, не забывать вот о той стороне медали, о которой они забыли совсем. О солидарности, об ассоциированности людей, об энтузиазме. Но для того, чтобы это было, мы должны работать на единую цель и понимать, что это наша страна. А в условиях невообразимой для нашей Родины социальной дифференциации и неравенства, особенно в распределении богатства, это задача труднореализуемая. И закончу я свою первую часть эфира маленькой ложкой дегтя, но очень горького, очень грязного. Если посмотреть на статистику последних нескольких лет, то она показывает, у нас постоянно растут прибыли корпораций, у нас несколько увеличиваются доходы государственного бюджета, и у нас не сильно, но снижаются реально располагаемые доходы населения. Страшный и справедливый закон Маркса о том, что растет социальная дифференциация, и богатые становятся богаче, а бедные что-то не хотят богатеть, к сожалению, реализуется в России со своей железной неотвратимостью. На мой взгляд, можно изменить эту ситуацию. Но об этом после небольшого перерыва. Сейчас с вами новости, реклама, но так устроено радио. С вами Александр Бузгалин, профессор Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. И не уходите, через несколько минут мы продолжим нашу с вами работу.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, Александр Владимирович. Я профессор Московского финансово-юридического университета. И мы сегодня, 23 февраля, не случайно начали говорить о планировании, поскольку вот этот социально-экономический аспект мне близкий, как человеку, выросшему из политэкономии и остающемуся политэкономом. Этот аспект мне очень близок, и мне кажется, он очень важен, и о нем говорят редко. О том, какая нужна экономика, чтобы страна обладала действительно серьезным оборонным потенциалом, чтобы она была по-настоящему безопасна, чтобы мы могли жить безопасно. Вот этот аспект я хотел бы сегодня включить в наш разговор, и давайте обсудим, тем более, что вопросы радиослушатели задают именно на эту тему. Анна, спасибо, что вы с нами в эфире, Анна, пишет: «Длинные деньги нуждаются как минимум в стабильной во всех смыслах ситуации в стране». Я напомню, мы в первой части эфира говорили о том, что нужна стране другая экономическая система, что академики предложили модель, которая будет предполагать планирование, хотя и не такое, как в Советском Союзе, для развития нашей системы, я о нем сейчас расскажу, и говорили о том, что без плановой системы, во всяком случае, на мой взгляд, и по мнению моих товарищей, экспертов, победить в Великой Отечественной войне мы бы не смогли. Вот этот разговор завязался совершенно логично, я думаю, я бы сказал, закономерно, и мы его сейчас продолжаем. Я хочу сразу предложить вам звонить и писать, уже много сообщений, я не все успел прочесть. Итак, прямой эфир 8-495-7373-94-8. 495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-88-88-94-8, 88-88-94-8, Твиттер говорит МСК, Телеграм говорит МСК-бот. У нас, похоже, уже есть звонки. Ну, давайте все-таки примем звонки, тем более, что их как-то неожиданно много сразу появилось. А потом уже я буду отвечать на то, что вы прислали в качестве вопроса в СМС-сообщениях. Здравствуйте, вы в эфире.
Это Олег говорит.
Здравствуйте, Олег.
Люберец. Я вот по поводу пусковых шахт, которые там спасли, по вашим словам, целый мир от...
От войны, да, ядерной, да.
Да. Мне кажется, это заблуждение, потому что если бы их не было, нас бы все равно бы не бомбили американцы. Взять, например, Китай. У Китая не было таких ракет, и никто его не бомбил. И нам, наоборот, в конце 70-х годов американцы вложили 2 миллиарда долларов в китайскую экономику.
Ну, давайте мы сейчас обязательно вернемся к вопросам о Китае. Спасибо, Олег, за ваши вопросы и за полемику. Я всегда открыт для диалога. Ну, вы знаете, я начал бы с того, что Уинстон Черчилль, который был руководителем Великобритании в момент нашей совместной союзной борьбы против фашизма, хотя вклад был далеко не равным у союзников и у нас, да, я в данном случае хочу это подчеркнуть. Но, тем не менее, Уинстон Черчилль после окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, предложил превентивную ядерную бомбардировку Советского Союза и очень активно настаивал на том, что это абсолютно необходимо. Китай не бомбили, но Китай не бомбили, наверное, потому что, во-первых, в конце 70-х годов, когда там начались рыночные реформы, в Китае уже были очень мощные вооруженные силы, в том числе и ядерные, а во-вторых, рядом был Советский Союз, который не позволил бы начать ядерную войну. Это большой вопрос, я не отказываюсь от его обсуждения, но сегодня мы поставили немножко другую тему, мы решили говорить о плане и о рынке. Тема, с одной стороны, вечная, с другой стороны, я еще раз говорю, очень тесно связанная с проблемой обороноспособности. Я подчеркну только один момент, и потом еще несколько сообщений и ваши звонки. Я вот что хочу подчеркнуть. Дорогие друзья, военно-промышленный комплекс практически в любой стране работает в значительной степени на плановых началах. Как он работает? Принимаются решения государственными органами, парламентом, президентом на основе соответствующих, наверное, предложений экспертов, военных и гражданских. Принимаются решения, нам нужно, скажем, построить несколько подводных лодок с ядерными ракетами. Представьте себе, что это такое, да? Это сотни миллионов долларов, миллиарды долларов на самом деле. И сложнейший технологический проект и лаг в 5 лет, если строить серию, это самое меньшее 5 лет, если уже все готово, есть документация, технология, предприятие и так далее. Как это делается? Да, объявляются тендеры, да, есть некоторый конкурс, но дальше все расписано до гвоздя. Вот говорят, нельзя все спланировать до гвоздя. Друзья, можно, планируют до гвоздя в оборонной промышленности, да? И так действует, на самом деле, она и в Соединенных Штатах Америки, и даже в нашей стране. Кстати, план есть не только в оборонной промышленности. Посмотрите на Макдональдса. Совершенно стандартные плановые шлепки, которые делают в плановом порядке по всему миру с одинаковой ценой. По индексу Биг Мака оценивают покупательную способность валют лучше, чем на основе экспертных размышлений. Я, правда, небольшой поклонник Макдональдса. Может быть, это не лучший пример эффективности плановой экономики, но просто такое есть. Я хотел об этом сказать. Сейчас ваши сообщения и запустим, пожалуй, все-таки голосование. Ну, прежде всего, есть сообщение от товарища, который работал в госплане. Поздравляю, у вас день рождения, вчера было день рождения, так что с праздником, со столетием госплана. Байбаков, говорят, не мог сказать, что госплан обладает колоссальным разрушительным потенциалом. Я рассказывал анекдот, но не буду его повторять. Действительно, Байбаков никогда такого не говорил, он был выдающимся руководителем нефтегазовой промышленности, госплана, где он работал руководителем, был руководителем два десятка лет. Анекдот, просто показывающий проблемы. Действительно, в плановой экономике был дефицит, и вопрос о том, в чем разница между плановой и рыночной экономикой, который вы задаете, я обязательно сейчас постараюсь раскрыть, но сначала еще пара сообщений, и затем давайте включим голосование. Еще одно сообщение. Есть ли надежда, что сделают перерасчет индексацию пенсии на 9,5% с даты не индексации, не до индексации? И в чем главная ошибка не единожды обобранного старшего поколения? Ну, здесь два очень разных вопроса, и оба очень важные. Прокомментирую чуть позже. Сначала все-таки про план. Ну, и Алла из Северного Тушина справедливо говорит, что американцы сбросили атомные бомбы на два японских города. Вообще говоря, про это забывать категорически просто нельзя. Были убиты сотни тысяч людей прямо и косвенно. Убиты кто-то на протяжении секунд, кто-то потом мучился месяцами и годами. Это преступление против человечества, такого масштаба одноразового преступления, я не знаю, наверное, человечество не знало, я надеюсь, не будет знать. Ну и еще одно сообщение от Аллы. Если бы США знали, что мы не ответим на атомную бомбардировку, не можем, наверное, ответить на атомную бомбардировку, то вполне могли бы сбросить и на нас, как в свое время на Хиросиму и Нагасаки. Да, очень серьезные сообщения. Спасибо, Алла, спасибо Владимиру, который пишет про то, что американцы Ирак разбомбили. И во Вьетнаме они использовали химическое оружие и уничтожали джунгли, уничтожали людей. Миллионы людей было убито. Миллионы было убито во Вьетнаме. Давайте все-таки запустим голосование, но на экономическую тему. Я предлагаю выбор из двух вариантов развития экономики. Первый вариант – экономика плановая с использованием товарно-денежных отношений, активным использованием товарно-денежных отношений. Ну или, по крайней мере, сильно регулируемая рыночная экономика, в которой есть пятилетний план, о котором я сейчас буду рассказывать. Вернемся к докладу академиков. Второй вариант – рыночная экономика, либеральная модель, где свободная конкуренция, честная конкуренция, ну, если такая существует, конечно, обеспечивает решение всех основных проблем. Итак, да, плану, нет плану. Да, план – полезная штука и в сочетании с рынком хорошо работает. 495-134-21-35. 495-134-21-35. План в сочетании с рынком хорошо работает. Плановая экономика имеет свои преимущества. Второй вариант. Не нужно вводить планирование, минимум регулирования, рыночная экономика, конкуренция решает основные проблемы. 134-21-36. 134-21-36. Рынок – главная опора. Голосование запущено. Я предлагаю вам быть активными. И давайте примем звонок радиослушателя. А то вот у нас несколько звонков висит. Нехорошо просто уже получается. Вы в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Конечно, поздравляю всех защитников Отечества. И кто на оборонке, и кто сейчас с оружием в руках. Это, конечно, наша страна, и нам ее защищать нужно. Но вы знаете, я всегда вспоминаю слова одного очень известного банкира, который сказал... Кто управляет в Англии деньгами, тот управляет страной. А королева, мне на нее наплевать. Он так и прямо и сказал. И я управляю деньгами. Это Ротшильд сказал. И поэтому, кто не управляет финансами в стране, мы ничего не получим, господа. У нас даже своя финансовая система, плановая экономика. Потому что все капстраны в периоды, вы знаете, депрессии многих, переходили только на государственное регулирование. Крупные корпорации были подчинены государству, правительству. И тогда они вылезали. Хотя сами банкиры и делали эти кризисы сами искусственно. Вы это знаете прекрасно. Поэтому у нас ничего, господа, не получится, когда у нас разворот бюджет, когда у нас финансовые потоки не контролируются
правительством. Спасибо. Да, извините, я понял вашу мысль. Я думаю, радиослушатели тоже вполне вас поняли. И я согласен, да, у нас реальная экономико-политическая власть сконцентрирована в руках крупных корпораций, финансистов, сырьевиков. И они в конечном итоге диктуют то, что делать властям. Другое дело, что они сращены с высшей бюрократией, и поэтому это единый союз. И конкретный государственный аппарат может против отдельного представителя магнатов, я бы сказал так, отдельного миллиардера, долларового миллиардера, предпринять жесткие действия, посадить в тюрьму, как это происходило, остановить деятельность его корпорации, затруднить экономические операции. Да, кого-то одного, двух, если они выбиваются из общей упряжки, можно и, я хотел сказать должно, но не знаю, должно, наверное, не буду использовать. Государство может остановить, приструнить и посадить, но не реализовывать интересы класса миллиардеров в целом наше государство не может. Как устроен баланс интересов нашего государства? Ну, давайте обязательно вернемся к этому вопросу. У нас еще два получасовых эфира будет после 7 часов, которые я с вами проведу. Обещаю вернуться к этой теме. Много смс-сообщений. Одной из существенных основ любого плана являются нормативы. Советские давно не работают и игнорируются во многих областях. Новые где они? Как быть с прожиточным минимумом, который как норматив потребления ставит организмы на грань физического выживания? Анна Валерьевна. Анна Валерьевна, спасибо. Вот был еще вопрос об индексации пенсий. Вы знаете, прямо вытекает из того, что только что я говорил о власти в нашей стране. О пенсионерах, о работниках, получающих 12 тысяч рублей в месяц и меньше, таких порядка 20 миллионов. Я думаю, данные по 2020 году будут неоптимистическими. Вряд ли станет меньше бедных. О рабочих, которые, инженерах, учителях, не только рабочих в точном смысле слова, тех, кто получает 20-30 тысяч рублей в месяц в стране, а их половина, вот об этих людях, да, государство как-то думает. Но мне кажется, в первую очередь оно все-таки думает о тех, чьи прибыли растут. Я напомню, за последние годы прибыли корпоративного сектора, корпораций выросли, и выросли существенно, а реально располагаемые доходы населения незначительно, но снизились. Теперь все-таки о том, что такое рыночная и плановая экономика и что делать без нормативов. Без нормативов плановую экономику действительно развивать нельзя. Для того, чтобы работали плановые методы, необходимо устанавливать нормативы качества, нормативы общественно необходимых затрат труда. Это можно делать. Для этого существовали во всех странах, не только в Советском Союзе, где использовались плановые методы. Во всех странах существовали научно-исследовательские центры, которые устанавливали эти нормативы. И, собственно, на них базируется план. На технологических нормативах, социальных, экологических, в том числе на гораздо более высоком, чем сейчас, прожиточном минимуме. С него действительно Ну, ноги, может быть, не сразу протянешь, но прожить и быть здоровым долгие годы невозможно. Итак, нормативы необходимы. И что делает план? Что делает план в условиях рыночной экономики, где серьезно развита эта система? Ну, прежде всего, определяются цели развития. Как ни странно, это очень важно. Вот я говорил в докладе трех академиков, ну, двух академиков и одного членкора, извините, я не сказал, Александр Александрович Широв, я приношу извинения, как я мог запомнить, ведь даже не знаю фамилию этого замечательного человека, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования. Итак, они предлагают повышение благосостояния и экономический рост в качестве цели. На мой взгляд, все-таки задача не в росте, а в развитии. Думаю, хотя авторы доклада с этим согласятся. И не просто в повышении благосостояния, а в решении проблемы развития человеческих качеств. Это немножко другое. Универсальный, обожавшийся или просто сытый потребитель – это не наша цель. Да, люди должны быть сыты, у людей должно быть красивая одежда, красивое жилье, индивидуальное, интересная работа. Но главное – это именно развитие человека. Интересная работа – здесь очень важный акцент. Свободное время, по-настоящему свободное, непропиваемое, непроводимое в страшных шоу, не шоу, не знаю, атмосферах. Свободное время, используемое для развития личности – это цель. Поэтому прогресс человеческих качеств, решение социальных проблем, решение экологических проблем – это цели, которые надо установить. Это цели, которые должны быть определены как закон, и за реализацию которых должен нести ответственность сон руководителей государства, начиная от высшего лица и заканчивая министрами, включая депутатов правящей партии, которые поддержали, а может быть и предложили, именно эти цели для реализации. Второе. Определение средств. Средства могут быть разными. Для государственного сектора это должны быть директивные плановые задания. Я не боюсь этого слова. Кстати, меня просто потрясло то, что в докладе академиков тоже сформулирован этот тезис. Для государственного сектора обязательны плановые задания. Государственные предприятия должны работать на интересы граждан, а не на рыночную конъюнктуру. Самое выгодное вложение денег в условиях сегодняшнего финансиализированного капитализма – это спекуляции на мировых валютных и других финансовых рынках. Это не задача государственных предприятий. Не задача государственных предприятий – покупка за миллионы, а то и десятки миллионов долларов игроков футбольной команды и тому подобные акции. Их задача – реализовывать государственные стратегические приоритеты, зафиксированные в плане. Для частного сектора нет, тут директивы уже не годятся. Здесь необходима система экономических, финансовых, социальных, ресурсных стимулов и ограничений. Ну, представьте себе, я уже этот образ использовал и не раз, представьте себе терволатор. Надо учиться правильно выговаривать сложные слова на радио, иначе вести передачи нельзя. Извините. Итак, терволатор – это такая штука, вот, как эскалатор в метро, только горизонтальный. Они есть в аэропортах. И один идет вперед, другой идет назад. Вот для бизнеса создаются такие терволаторы. Если вы делаете то, что нужно с точки зрения стратегических целей плана, у вас терволатор, который вас несет вперед. Вы идете не спеша, но двигаетесь быстрее, чем те, кто бежит рядом с вами. Как именно устроен экономический терволатор? Просто у вас очень низкие или нулевые налоги, у вас дешевые кредиты, у вас институциональная поддержка, вам выделяют в первую очередь те ресурсы, которые абсолютно необходимы для развития, ну, в первую очередь, высокотехнологичное оборудование, вам обеспечивают поддержку из государственного сектора, проводятся совместные инвестиции, сопряженные инвестиции государственных и частных организаций, корпораций в решение задач, которые соответствуют целям плана. Вы двигаетесь по эскалатору, который помогает вам идти вперед. Если вы работаете в условиях рыночной экономики и делаете не то, что нужно плану, по плану, эскалатор идет в обратную сторону. Вы бежите изо всех сил, но при этом остаетесь на месте или очень медленно продвигаетесь вперед. У вас высокие налоги, вас ограничивают жесткими нормативами, и вам не оказывается никакой поддержки государства. Экономика остается рыночно-капиталистической, но с сильным планированием и государственным регулированием. Я, кстати, напомню, что у нас идет голосование, и если вы считаете, что такие терволаторы нужны, что нужна такая система поддержки и активного использования планирования 134-21-35. Ну, Москва 495 надо набрать сначала. Итак, 8-495-134-21-35, да, нужна плановая система. И 134-21-36, нет, рынок сам справится со всеми проблемами. 134-21-36, рынок сам справится с проблемами при минимальном государственном регулировании. Возвращаясь к рыночной экономике и плановой экономике, я показал, как работают эти системы в условиях, когда мы остаемся в рамках капиталистического способа производства, рыночно-капиталистической экономики. Мы не переходим в систему, где господствует общественный сектор, где мы живем в качественно другом обществе. Мы остаемся при капитализме. А вот что касается уже социализма, ну, давайте, может быть, после 7 часов поговорим о социализме тоже. У нас еще звонки, извините, я заговорился, вот читал письма, объяснял плановую экономику. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Руслан, я вот хотел, ну, простая ситуация, вот как сделать плановую, например, автомобили выпустить для людей. У всех доходы разные, кто-то может купить автомобиль за 1 000 000, кто-то за 3 000 000. Кто-то за 5. А кто за 5 сегодня, например, через полгода, когда этот автомобиль будет изготовлен, его уже не сможет купить, потому что деньги потратить на что-то другое. Как вот в плановой экономике с этим этот решить, чтобы сделать товаров столько, сколько людям необходимо, чтобы одних товаров не было больше, чем люди купят, а других не было дефицит.
Это были самый главный вопрос. Вы замечательно точно поймали труднейшую проблему планирования. Как вы знаете, в Советском Союзе был дефицит. Дефицит автомобилей, ну, за 5 миллионов рублей нынешних тогда, наверное, купить ничего было нельзя. Да, ну, тут вообще очень сложно с миллионами, с рублями и так далее. Давайте считать в долларах. В общем, тогда продавались москвичи и жигули. Москвичи стоили что-то 4 с чем-то тысячи, жигули стоили 5 с чем-то тысяч, был еще Запорожец за 2 тысячи и мотоцикл подешевле. Роллс-Ройсы и Мерседесы 600 не продавались. Вообще говоря, плановая экономика – это немножко другая экономика. Я говорил о том, как может работать планирование в рыночной системе, где желающие покупать личные автомобили живут в рыночном пространстве, а государство решает другие задачи. Вот, скажем, государство решает задачу сокращения личного автотранспорта и развития общественного транспорта, а также здоровых коммуникаций. В такой мороз говорить, что надо ездить на велосипеде, у меня язык не поворачивается на самом деле. Хотя очень многие доставщики еды и по снегу, и по сугробам, и даже более успешно, чем на автомобиле. Вот автомобили буксуют и стоят в пробках, а ребята на велосипедах бодро едут. Вы знаете, я сошлюсь на один опыт, на опыт Берлина и Швеции. Там, как известно, не очень жарко. В Берлине под снегом народ шастает на велосипедах только так. На самом деле, так сказать, куча народу, весь город на велосипедах, несмотря на снег. Ну, в Швеции еще хлеще. Но вот пример в этом. На самом деле, плановая экономика говорит, давайте ездить на велосипедах. Мы обеспечим дешевыми велосипедами всех желающих. Наращивать их производство не так сложно. Использование дорогих машин будем тормозить. Пустим тервелатор навстречу. Высокие налоги, дорогая парковка, не пускать в центр. Пусть ездят по окраинам на Роллс-Ройсах. Вот что-нибудь в таком духе, понимаете? Ну вот мой коллега тут улыбается. Представляете себе, что устроят владельцы Роллс-Ройсов, если их не пускать в центр, да? Мы как-нибудь с вами устроим, я думаю, диалог в прямом эфире, если вам разрешат. Идет хорошо? Ну вот. Значит, это наполовину только шутка. Дело в том, что плановая экономика не предполагает все планировать до гвоздя, да? И пока мы говорим о переходной системе, и я вам объяснил, в чем смысл этой переходной системы. А дальше мы планируем прежде всего важнейшие параметры экономики, где возможны нормативы и где есть технологические нормы, и подстраиваем под нее при помощи рыночных методов то, где эти нормативы не работают. Читать лекцию о том, как это устроено, я не могу, у меня осталось 40 секунд до окончания эфира. Я должен напомнить, с вами вместе сегодня этим вечером, праздничным вечером, Александр Бузгалин, профессор Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Мы работаем в прямом эфире. Вот Деревенский Память написал: прямой эфир, а вы кто? Вот я сказал, кто я, Александр Владимирович Бузгалин. И давайте вместе дальше вести этот диалог. Я жду ваши сообщения, ваши письма, а итоги голосования, извините, сейчас успеем сказать. 97% говорит, нужна плановая экономика. Вот видите, какие у нас замечательные итоги. Хотя звонков было немного, меньше 100. И только 2 человека из позвонивших сказали, что рыночная система сама решит основные проблемы. Ну, мы что-нибудь прекрасное устроим после перерыва. Обязательно устроим что-то интересное после перерыва. А сейчас новости в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем наш эфир. С вами второй час подряд. Александр Владимирович Бузгалин. Я профессор Московского финансово-юридического университета, директор Института социоэкономики этого университета МФЮА. И мы с вами говорим на разные экономические темы, хотя и не забываем о том, что сегодня 23 февраля, и это очень важный праздник. Кстати, с этим праздником Татьяна из Филевского парка поздравляет. И поздравляет Роман Георгиевич, дорогих мужчин. Спасибо, что вы есть. Ну, вы это, видимо, Роман Георгиевич, а может, и вообще мы все мужчины. Я, правда, хотел бы сказать, что сегодняшний праздник – это, ну, не совсем праздник всех мужчин. Конечно, мы все имеем отношение к тому, чтобы существовала реальная безопасность нашей страны, чтобы на земле был мир. И на это работают все – учителя, нянечки в больнице, наверное, те, кто ведет радиопрограммы. Мы все. Но есть те, кто действительно рискует жизнью, потому что те, кто служит, те, кто на острие, это люди, которые готовы в любой момент оказаться в самой тяжелой, самой сложной ситуации. К сожалению, такое происходит. К сожалению, войны идут на нашей планете постоянно. Постоянно. Войны идут в самых разных пространствах. Совсем недавно на территории бывшего Советского Союза, Карабах, ну, кто думал, что снова вспыхнет, снова сотни тысяч убитых, снова огромные жертвы. Поэтому есть те, кто стоит вот на грани жизни и смерти, те, кто действительно защищает. Я думаю, что этих людей надо поздравить с праздником. Я начинал час назад эфир с того, что подчеркнул офицер, рядовой, любой человек, который служит в армии, это защитник. И еще. Для меня этот праздник – это праздник Красной Армии, праздник Советской Армии. Я напомню, в 1918 году, 23 февраля, родился этот праздник. Я не буду сейчас уходить в историю, но просто хочу, чтобы мы про это помнили. Помнили про то, что очень многое, слава Богу, я, правда, не верующий, но пусть будет это присловие, сохраняется от тех великих побед, от победы в Великой Отечественной войне. И Красное Знамя, и Слово Товарищ, и многое другое. Поэтому я поздравляю. Поздравляю в первую очередь тех, кто служит в армии, а это и мужчины, и женщины, и все те, кто причастен к этому большому, великому делу. А сейчас давайте вернемся к той теме, которую мы стали обсуждать. Это доклад, который подготовили 2 академика, Порфирьев и Оганбегян, и член КОР Широв. Александр Александрович, они подготовили доклад, который говорит о возможности и необходимости глубокого реформирования нашей социально-экономической системы и о том, что нужно сделать для этого. И обсуждение шло в том числе по поводу плана, планирования, того, насколько план помог победить в Великой Отечественной войне. У нас было голосование, 98% сказало, что да, плановая система нужна, как минимум как дополнение рыночной экономики, а может быть и больше. И довольно много интересного мы сегодня обсудили на эту тему. Вот здесь идут сообщения, довольно много разных интересных сообщений. И я отвечаю на справедливый упрек моего коллеги, доцента Мехмата МГУ. Я так думаю, что вы задавали вопрос о блокчейне и о технологии денег, которые нельзя отследить, которые не пахнут и на которых нет следов о том, кто эти деньги потратил, кто эти деньги каким путем добыл. Да, деньги, в принципе, по генезису устроены именно так. Деньги не пахнут, на деньгах нет следов. ограбили вы, сотворили нечто гениальное и смогли реализовать свое изобретение, заработали в поле или каким-то другим путем в качестве наследства от швейцарской бабушки получили свои копейки или свои миллиарды. Это действительно так. Но сегодняшняя экономика – это уже не классическая рыночная система, где деньги абсолютно безличны. Сегодняшняя экономика – это система с индивидуализированными деньгами, и более того, крупные корпорации, как финансовые, так и все остальные, отслеживают, контролируют, учитывают и планируют то, что 90% граждан делают с деньгами. От их всевидящего и недремлющего ока, к сожалению, не может уйти большая часть человечества. Наши карточки и те, которыми мы расплачиваемся, и различные дисконтные карты дают очень точную информацию о том, как именно и что именно мы хотим купить. Вот, кстати, был вопрос, как учитывать потребности людей. Есть статистические закономерности, которые показывают, что колебания, если нет экстраординарных внешних потрясений, в спросе на базовые продукты на самом деле относительно невелики. А какие-то колебания можно и должно планировать и осуществлять целенаправленно. Но есть и другая сторона медали. В условиях рыночно-капиталистической системы сегодняшней корпорации манипулируют нами, используя эту информацию для того, чтобы навязать нам определенный стиль жизни, определенные потребности, заставить нас покупать то, что им выгодно. Давайте на эту тему мы обязательно поговорим, но я не планировал это делать в сегодняшнем эфире. Что касается блокчейна, я, к сожалению, очень скверный математик, хотя когда-то получил 5 по матанализу, но это было очень давно и почти неправда. Так что, видимо, моему коллеге с Мехмата придется меня простить, но то, что я знаю про технологию блокчейна, говорит, что ее можно использовать как для того, чтобы запутать следы, в том числе отмывать деньги, полученные незаконным путем, так и наоборот, создать систему, когда деньги будут иметь индивидуальный адрес, и благодаря технологии Big Data можно будет, по сути дела, иметь финансовый портрет любого человека в любой стране мира. Нужно это или не нужно, как это связано с правами человека, со свободой человека. Это интереснейшая тема, я поставлю здесь многоточие. Если будет интересно, обязательно вернемся к этому вопросу. Но сейчас я хотел перевести наш разговор в другую плоскость. Хотя вот, нет, все пропали, да, у нас звонки, которые закончились по первому блоку. Давайте поставим другую тему для остальных, вот для эфира с 7.12, которые сейчас вот тикают, да, передо мной часы, до 8 часов. Дело в том, что в нашей стране, как и во всем мире, проводится обследование об отношении работодателя и работника. И эти обследования говорят о том, что в России отношения между работником и работодателем устроены не самым лучшим образом. Дело в том, что большинство участников, хотя большинство не слишком значительное, перевес всего в 5-7%, говорит, что они не рекомендовали бы друзьям ту работу, на которой они работают, негативно оценивают отношение хозяина к работнику и в то же время не собираются менять место работы, поскольку очень боятся, что уйдя с данного предприятия, с данного места работы, новую работу они не найдут. То есть им работа большинству, примерно, так скажем, 3/5, работа не нравится, работа тяжелая, не приносящая удовлетворения, оплачиваемая недостаточно высоко, но при этом уйти на другое место работы люди боятся, потому что этого места просто нет. Есть вероятность, что они останутся на улице. Я предлагаю провести еще одно голосование, в котором я поставлю перед вами вопрос. Ваши отношения с хозяином предприятия, давайте назовем вещи своими именами, хозяином. Ну, где-то это государство, но в большинстве случаев в России это все-таки частник. Ваши отношения с хозяином предприятия вас удовлетворяют? Да. Не удовлетворяют? Нет. Я сейчас поясню, что значит удовлетворяют. Во всяком случае, с моей точки зрения. Вы можете вложить немножко другой смысл, но, думаю, в целом всем понятно, о чем идет речь. Удовлетворяют, значит, зарплата достойна. Удовлетворяют, значит, соблюдаются все правила, которые заложены в трудовой договор. Вы заключаете трудовой договор. 8 часов работы. Если сверхурочные, то вам оплачивается по повышенной ставке и только исключительно на основе договоренности. На предприятии действует профсоюз, который вас защищает. Социальные и экологические нормы не нарушаются, они качественны. Ну и атмосфера достаточно корректная, как минимум, да? Итак, вас удовлетворяют отношения с хозяином? Да, звоните 495-134-21-35. 134-21-35. Да, меня удовлетворяют мои отношения с хозяином предприятия, на котором я работаю. Не удовлетворяют отношения 495-134-21-36. Нет, не удовлетворяют отношения с хозяином предприятия, на котором я работаю. Мы запускаем наше голосование, звоните. Но вот потока звонков что-то нет. Вот про план мы были гораздо более активны. А тут что-то вот страшновато, да? Знаете, была такая строчки такие. «Ходить бывает склизко по камешкам иным, а потому о том, что близко, мы лучше умолчим». Вот я думаю, мне тоже было бы сложно ответить на отношения с моим работодателем в моем университете. Но голосование у нас анонимное, никто никак ни с какой стороны вас не будет контролировать и ничего о вас не узнает. У нас уже есть звонки, я напоминаю, телефон, нет, улетел куда-то звонок, да? Есть звонок, замечательно. Добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, у меня нормальные отношения с собственником предприятия. Я предлагаю не использовать термин «хозяин», потому что это какой-то, как бы, мне кажется, какой-то халуйский термин. Это, может быть, в Хэллоуин нужно использовать его, а так лучше, мне кажется, не надо.
Хорошо, пусть будет собственник, хотя термин «хозяин», на самом деле, на мой взгляд, не является оскорбительным. Так, что-то сорвался у нас звонок, да? Я, честное слово, не хотел вас обидеть, просто так получилось. Я тогда, давайте напомню, телефон прямого эфира. Итак, для прямого эфира 8-495-7373-94-8. 495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Мы обсуждаем вопрос отношений работника и собственника предприятия. Слово «хозяин» одному из наших радиослушателей не понравилось, но вы можете высказывать свое мнение. Уже пошли звонки, потом еще раз я напомню тогда все остальные контакты. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да, слушаем вас.
Я в эфире, здравствуйте. Я вот что хотел сказать. Мне вообще приятно, что вы вернулись, потому что давно вас не было и соскучились, если честно говоря.
Спасибо, я тоже очень рад быть снова на радио «Говорит Москва».
Вот, многие просто, наверное, потеряли вас и забыли про вас, да. Но на самом деле вы гораздо лаконичны и, ну, и приятны, в общем, по сравнению с другими ведущими.
Пишите Роману Бабаяну, я готов работать чаще. Ну, это наполовину шутка, да. Хорошо, поехали дальше.
Ну, на самом деле, понимаете, сейчас никто вам правды настоящей не расскажет о том, как люди, так сказать, общаются со своими хозяевами. Но вот на моем примере я вам просто скажу, что сейчас ситуация очень плохая, ну, как бы у нас на предприятии, что много нам должны, много мы должны. Ну и в итоге, так сказать, стагнация полная. В общем-то, мы не работаем.
Ну, я понял. Ждем чего-то. Вы знаете, я обязательно задам еще несколько вопросов. Вы в эфире еще? Нет? Вы слышите меня?
Да, да, да.
Да. Я слышу. Скажите, а у вас профсоюз что-нибудь делает на предприятии или так, понарошке?
А это малое частное предприятие.
А по идее должен быть профсоюз где угодно. Даже если у вас три человека, должен быть профсоюз, который вас защищает. Все понятно? Типичная ситуация.
Я вам просто что хочу сказать, что наш профсоюз даже по всей стране нигде не работает полноценно. У нас нет профсоюзов, давайте признаем.
Вот я транслирую ваш ответ Шмакову, председателю ФНПР. Мы периодически с ним пересекаемся. Обещаю. Давайте послушаем так. У нас куда-то пропали сразу три звонка. Ну, так бывает, непростое дело дозвониться на радио. Напомню, у нас идет голосование. Если вы считаете, что отношения с работодателем у вас нормальные, вас удовлетворяют, вы говорите «да», телефон 495-134-21-35. 134-21-35, да, все хорошо. 134, ну не все, но в принципе хорошо. 134-21-36, нет, отношения с хозяином, с работодателем, с собственником, называйте как хотите, не удовлетворяют. 134-21-36 не удовлетворяют, 35 удовлетворяют. Ну вот снова появились телефонные звонки, давайте послушаем, как у вас обстоят дела в отношениях с вашими работодателями и хозяевами. Вы в эфире, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаем вас.
Вы понимаете, вы сегодня так хорошо выступили, я просто впервые, так сказать, слушал вас. И у меня очень много интересного для вас, для нашей беседы, я хотел бы с вами встретиться.
Да, ну, замечательно. Давайте для всех я оставлю контакты. Я всегда это делаю. Личный телефон не обещаю, я и так умыться не всегда успеваю. К сожалению, он тут гуляет. Почту оставлю. Бузгалин, фамилия у меня Бузгалин, и пишется так латинскими буковками, Бузгалин через Z, Бузгалин, собачка, mail.ru. Я не боюсь, только пишите по существу. И знаете, еще одна просьба. У меня много материалов в интернете. Видео на YouTube-канале «Альтернативы», на других каналах. Тексты. Вот посмотрите что-то, послушайте и скажите, вот я посмотрел то-то, то-то, прочел то-то, то-то. С этим согласен, с этим нет, по такой-то причине. Вот если письмо серьезное, аргументированное, я постараюсь ответить. Если просто вы мне нравитесь или вы мне не нравитесь, и в том, и в другом случае, извините, я промолчу. У нас как-то очень много идет звонков, я не успеваю ничего прокомментировать. Давайте слушаем, будем слушать радиослушателей. Да, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне повезло по роду деятельности, и по нескольким местам работы попадались душевные начальники, наверное, связаны со специальностью в медицине, а точнее ветеринарии. Люди обычно оказываются не под влиянием жажды наживы, а как раз желание помочь.
Да и пациенты хорошие.
Пациенты разные бывают, и особенно вот... Искренне вот это нежелание лечиться у старенького котика. Он настолько искренне тебя ненавидит, совершенно
вот,
не подозревает, ну
вот,
что
видите,
ты пытаешься
не ожидал.
Ему ножку сделать.
Да.
Спасибо большое, хорошего вечера.
Спасибо вам. Действительно, вы знаете, медицина – это та сфера, где работают люди не за страх, а за совесть, особенно в это тяжелое время. Я искренне хочу сказать огромное спасибо всем, кто этот год и до, и после был в самом трудном пространстве нашей жизни. И поскольку сегодня день 23 февраля, я не могу не сказать о военных медиках. Мне доводилось сталкиваться с этими людьми в военных городках, в военных частях, где один врач, он все сразу, и акушер, и травматолог, и хирург, и даже зубы лечит. Героические люди, удивительные люди, спасибо вам огромное. Еще несколько звонков, а потом, наверное, я все-таки позволю себе несколько комментариев, если останется время. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете... Мне кажется, в рамках современной системы это невозможно, чтобы большинство людей было довольно, как бы не назвать работодатель, либо хозяин. Это просто невозможно.
Вы знаете, очень точная фраза, очень точное сообщение. Я напомню, у нас идет голосование 134-21-3... индекс. 495-134-21-35... Да, я доволен моими отношениями с собственником предприятия. 134-21-36. Нет, недоволен. Вы знаете, вот число голосующих в 3 раза меньше, чем по вопросу о планировании. Удивительный такой результат. Думаю, что как-то люди, ну, не то чтобы боятся высказываться, но так вот... Что-то вот такое, да, я даже не знаю, какое слово тут лучше подобрать. Давайте оставим это тогда на будущее. В оставшиеся 6 минут, извините, все, кто звонил, давайте после перерыва, после 19:35, ваши звонки, шквал, вот как сейчас, звоните, а сейчас все-таки 5-6 минут комментарии. Дело в том, что действительно в России, я об этом говорил и скажу еще раз, олигархический бюрократический капитализм. Говоря языком науки, работник отчужден, отчужден от труда. Он делает то, что скажет хозяин. Я не боюсь этого слова. И, кстати, вот Алла так и написала, до революции так и говорили хозяин. Да и сейчас так говорят. Итак, то, что делать, говорит хозяин, за небольшим исключением высокотехнологичных, креативных и так далее корпораций. Это раз. Два. Доходы большинства работников несоизмеримо низки по сравнению с доходами хозяина. Я напомню, различие между 10% самых бедных и самых богатых в Европе 7-8 раз, в Западной Европе 7-8 раз, в Соединенных Штатах Америки 13 раз, в России, по официальным данным, 15,5. Реально, я думаю, больше. Ситуация, когда в малом бизнесе хозяин получает в 10 раз больше, чем работник, ненормальная. При предприятии до 10 человек хозяин получает чуть больше, ну, в 2 раза больше, чем работник, и при этом сам же осуществляет управление, бухгалтерский учет и многое другое, и работает реально больше, чем наемный работник. Это нормально для малого бизнеса и в Латинской Америке, и в Западной Европе. В России ситуация другая. Нормально, когда даже в условиях капитализма есть сильный профсоюз. Если вам не выплачивают зарплату, я хочу это подчеркнуть, это преступление. У вас украли товар. Вы продали свой товар, рабочая сила. Вы пришли на предприятие. Вы отработали полмесяца или месяц. Ваш товар забрали, вашу рабочую силу забрали и использовали. Потом говорят, милый, потерпи, денежек у меня нет. Вы представляете себе ситуацию, когда взяли автомобиль, месяц на нем проездили, а потом говорите тому, кто вам этот автомобиль продал. Ты знаешь, у меня нет денежек сейчас, вы подождите, ситуация будет получше, я, может быть, отдам. Может, не в полной мере, а индексировать инфляцию не буду. Я думаю, в этом случае такого покупателя поставят на счетчик, да, я правильно использую бандитский сленг. А с работниками все наоборот, терпите. Ну, знаменитое выражение, я думаю, вы все помните, денег нет, да, но вы... Ладно, не будем цитировать большое начальство, оставшееся до сих пор у власти. Итак, это преступление, вас обворовали. Вас должна защищать рабочая инспекция, но подавать в эту инспекцию сложно. Подавать в суд еще сложнее. Если, не дай бог, вы суд проиграете, то вам придется оплатить огромные издержки, вам их оплачивать неоткуда. А у хозяина адвокаты, да и судьи, как правило, оказываются на стороне почему-то тех, у кого в руках деньги. Ну, обычно так бывает, исходя из художественной литературы, да. Хотя социологических исследований в России я не проводил. Еще один важный компонент. У нас нет сильных профсоюзов. Действительно, есть официальные профсоюзы, ФНПР, и в некоторых случаях они кое-что делают. Но именно в некоторых случаях именно кое-что. К сожалению, организовать забастовку – это нормальный способ решения проблем, если работодатель не соблюдает коллективный договор, не соблюдает своих обязательств, что происходит сплошь и рядом в нашей стране. Организовать забастовку практически невозможно. Трудовой кодекс варварский. Политических партий, которые бы выставляли на первое место изменение Трудового кодекса, у нас, ну, поищите сами. У нас передача вроде как экономическая, про политику говорить не положено. Я поэтому здесь поставлю многоточие, чтобы меня не обвинили в том, что я уже начал предвыборную кампанию в пользу одной из партий. Сейчас пока еще рано этим заниматься. Еще один очень важный момент, о котором я специально хотел сказать. Я участвовал в одном из совещаний ФНПР, и там выступали руководители некоторых отраслевых региональных профсоюзов, то есть вот профсоюз определенной отрасли в определенном регионе. И они говорили довольно справедливые вещи. Выработки станочника в Российской Федерации примерно такие же, как в европейских странах или в Соединенных Штатах Америки. Речь идет о стандартном машиностроительном оборудовании. Выработка, я не знаю, таксера, выработка учителя, выработка профессора, ну, условно говоря, часы, да? Интенсивность труда примерно одинаковая. Но при этом производительность труда в России как минимум в два раза меньше, чем в европейских странах. От передовых стран мы отстаем гораздо больше. Почему? Почему рабочий, учитель, врач работает не хуже, чем в Западной Европе и чем в Соединенных Штатах Америки? А производительность труда в стране в целом, да и на предприятии в целом, почему-то существенно ниже, чем в этих странах. Почему? Рабочий в этом виноват? Нет. Он у своего станка делает норму, так же, как и его товарищ в Америке. Кстати, одно из лучших сборочных предприятий BMW в России находится, да? Почему тогда, при такой же производительности труда рабочего, инженера, учителя и так далее, производительность труда в стране ниже? Я вам отвечу, отвечу жестко. Потому что бизнес не умеет организовывать производство, и потому что государство не умеет наладить экономическую систему. Вот такой ответ профессора Бузгалина. С вами Александр Бузгалин, я профессор Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. У нас заканчивается третья часть моего четырехчастного эфира. Разговоры об отношениях работника и собственника, работника и хозяина мы обязательно продолжим с вами после перерыва. А вот результаты голосования у нас, сейчас вам скажу, какие. Голосов немного, но 80% не удовлетворяет. Ответили, что не удовлетворяют их отношения с хозяином предприятия, с работодателем, с собственником, как хотите его называйте. И 20% сказали, что нормальные, хорошие отношения удовлетворяют их эти взаимодействия. До встречи через несколько минут после новостей и рекламы.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, профессор Московского финансово-юридического университета. Это четвертая часть нашего двухчасового диалога. Именно диалога, я напомню... А нет, давайте я сначала все-таки напомню тему, а потом уже все телефоны, адреса и так далее. Мы говорим с вами об отношениях хозяина, собственника и работника. Разговор получился весьма непростой, со мной спорили, но большинство радиослушателей все-таки сходится на том, что отношения скорее неудовлетворительные. Результаты голосования были довольно однозначными. 80% не удовлетворено отношениями с собственником, и только 20% считают, что они нормальные. У нас уже есть звонки, есть сообщения. Я прочитаю только одно из них, а потом ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Работодатели сейчас не хотят заключать трудовой договор, а заключают гражданский договор, где нарушают все, что можно, начиная с зарплаты, нет отпуска по 15 лет, человек становится просто рабом, уйти некуда, работы нет, пожаловаться тоже нельзя, тебя уволят. Вот такое сообщение. Ну, а потом Анна, как всегда, со мной спорит, и обязательно прочитаю ваше сообщение, Анна. Но сейчас я попрошу Илью, с которым мы вместе работаем уже сегодня второй час, включить кого-то из наших радиослушателей. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый Михаил. Вечер.
Ну, всех сторонников плановой и рыночной экономики с праздником, вас также.
Спасибо, взаимно.
У меня вот такой вопрос, не вопрос, но... Сталин в своей работе о профсоюзах писал: «Классовый антагонизм начинается уже между рабочим и бригадиром». И вот мне кажется, что если хозяин и рабочий получали одинаково, у рабочего все равно были бы претензии. А почему хозяин не я? Поэтому мы часто видим, как совместные партнеры по бизнесу там подсиживают друг друга, даже если они начинают вместе на паритете вести бизнес. И в конце концов один там давит другого совсем. Спасибо.
Спасибо. Вы подняли сразу два вопроса. Один из них – это иерархия. Действительно, если бригадир, начальник цеха, если говорить о стандартном предприятии, заводе, ну или где угодно еще, там, начальник отдела и так далее, представляет интересы хозяина, то и работник к нему относится таким образом. А если он солидарен с работниками, то тогда хозяин к нему относится уже соответствующим образом, как к своему оппоненту, и, скорее всего, поменяет на другого, более послушного. Вы знаете, кто-то написал в сети, кто такой раб, которому разрешено иметь своих собственных рабов. Это менеджер среднего звена. Ну, я не уверен, что это стопроцентная правда, в данном случае это цитата. Я хочу подчеркнуть, что действительно в условиях рынка человек человеку конкурент, человек человеку волк. Независимо от того, вы вместе начинаете делать бизнес или вы на предприятии, где конкурируют между собой даже рабочие. Единственный способ уйти от этого – это солидарность. И наладить ее очень сложно, потому что тот, кто пытается наладить солидарность работников, все равно где – в университете, в школе, частном промышленном предприятии, в аграрном предприятии, где люди, как правило, тоже наемные работники, где хозяином так или иначе является частный собственник, даже если он имеет государственный статус. Вот во всех этих случаях объединиться очень сложно. Если ты начинаешь говорить о необходимости солидарной борьбы за нормальные условия труда, за соблюдение трудового договора, за своевременную выплату достойной заработной платы, социальный пакет, тебя сразу подмечает тот, кто нашептывает на ухо хозяину. Работники тебя побаиваются, вдруг вместе с тобой уволят. Таких людей увольняют. Если они начинают организовывать серьезные действия, избивают, подают на них суд. Есть немало таких примеров. Но есть и обратные примеры, где удается побеждать, где независимые профсоюзы, есть такие профсоюзы в самых разных отраслях, в автомобилестроении, среди авиадиспетчеров, докеров, учителей профсоюз «Учитель» и даже университетских профессоров «Университетская солидарность». Ну, там и доценты, и с кандидатами, и младшие научные сотрудники, мы все. Вот, во всех этих случаях независимые профсоюзы добиваются успехов. И в ряде случаев оказывается, что рабочие и инженеры могут предложить толковое изменение на предприятии, которое приведет к повышению производительности труда и одновременно повышению заработной платы. Преподаватели могут объяснить, как наладить учебный процесс и как использовать деньги так, чтобы не все они уходили на бюрократический аппарат школы или университета. Здесь есть очень хорошие возможности. Но для того, чтобы их реализовать, вот здесь мы уже переходим к политике, нужна другая политическая система. Система, которая поддерживает не только хозяина, не только бюрократа, но и работника. Я не боюсь слова «поддерживает человека труда». Это тема, которая выходит за рамки нашего сегодняшнего эфира, но я не боюсь этой темы, просто хочу, чтобы вы ее для себя отметили, и давайте сейчас попробуем ее прокомментировать. У нас еще немало звонков. Вы в эфире, здравствуйте.
Я в эфире.
Да, вы в эфире, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. Очень интересный разговор. С вами всегда интересно говорить. Пожалуйста, приходите почаще на радио. Что хочу сказать? Сейчас.
Не волнуйтесь, мы все вместе, да, а просто добежали до возможности что-то сказать. Но когда бегут для встречи, это уже здорово, а то мы все больше сидим. Слушаем вас.
Я хочу сказать, что нельзя... работая там, ну, слесарем простым, получая 40 тысяч рублей, ну, 50 тысяч, и мечтать о Rolls-Royce. Надо все-таки сопоставлять свои возможности и свои желания. Экономика должна быть логичной и сбалансированной. То есть жить нужно по средствам. Кредит имеет место, да, но кредит такой реальный. Получаешь такую сумму, рассчитывай, чтобы ее отдать.
Подождите, я вот сейчас с вами немножко поспорю, ладно? Вы знаете, жить по средствам – это хорошая идея. Вот медианная зарплата в России, ну, типичная, модальная зарплата, типичная зарплата – 30 тысяч рублей. Вы получаете 30 тысяч рублей в семье, работает двое. 60 тысяч рублей, минус 13%, 50 тысяч рублей. Ну, подождите секунду. Понятно. Дальше вам надо, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу. В семье кто-то заболел ковидом. Заразились все, четверо болеют. Пакет лекарств для того, чтобы вылечиться, для того, чтобы были витамины, не осталось осложнений, стоит 20 тысяч. Итого на семью 80. А еще нужны витамины, а еще нужен платный анализ. Давайте жить посредством, да?
Давайте
только
жить
не умереть бы при этом.
Ну, нельзя брать, вот я хотела вас спросить, точная цифра какая у нас неоплаченных кредитов? Последняя сумма, вот я из СМИ слышу, размер этих 13 триллионов неоплаченных кредитов. Ну, какая, о какой нормальной экономике можно говорить?
А вот это вы ставите очень хорошую тему, да, подняли, да.
На миллионы, когда у тебя зарплата 30, вот. Я хочу просто всех людей предостеречь. Вот я не возьму никогда
спасибо.
Такой кредит.
Давайте так, спасибо. Мы немножко ушли от той темы, которую я задал, отношения работника и собственника. Ну, давайте уж раз вы спросили про кредиты, я коротко скажу. Да, брать кредит, когда у тебя нет возможности его отдать, и ты почти наверняка знаешь, что ее не будет, это большая ошибка и преступление по отношению к самому себе. Но во многих случаях, особенно для молодого поколения, особенно после того, как вы наслушаетесь пропаганды «сделай, как я, и станешь миллионером, спекулируя на финансовых рынках», очень хочется в это поверить. Более того, практически весь рынок построен на том, чтобы человека заставить взять кредит, вешая ему лапшу на уши и делая из человека, извините, ну, я не буду использовать грубых выражений, да, того, кто не очень понимает, что он потом сделает. Старый лозунг «не обманешь, не продашь», к сожалению, работает. И когда девушку или юношу заставляют из последних сил горбатиться, я не боюсь этого слова, именно так, грубо хочу сказать, для того, чтобы купить какую-нибудь шмотку с правильной этикеткой на подкладке, вот это то, как устроена современная экономика. И виноват в этом не парнишка или не девчонка, которая за этой кофточкой бегает. Они просто марионетки этой системы. Может быть, если и виноваты, то только пассивно, тем, что слушаются тех, кто ими манипулирует. А виноваты те, кто их заставляет это покупать, кто объясняет, что если у тебя платье не от Шанель или рубашка не от какого-нибудь босса или еще чего-нибудь, то ты никто, ты лузер. По-моему, так это называется на современном жаргоне. Вот эти люди создают такую ситуацию, когда лезут в кредиты любой ценой. То же самое, машины нет, не человек. Если у тебя старая «Лада», то ты не мужчина вообще, с тобой нельзя рядом сесть. Если у женщины нет какой-то парфюм не Шанель номер 5, а Красная Москва, который, на мой взгляд, гораздо приятнее, то к этой женщине подойти стыдно, себя не уважать будешь. Ну, разве ж можно в таком мире жить? А мы в таком мире живем. Давайте думать, как его изменять. Так, еще звонки и потом вопросы, которые здесь есть, и в том числе довольно остроумные. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей,
ну,
слушаем вас.
Вы сказали, что академики там что-то сочиняют. Прекрасно, все знают, никто это читать не будет. Вот разве вы не можете, товарищи, с академическими, так сказать, регалиями, хотя бы одну малость сделать?
Какую?
Вытащите страну из Всемирной торговой организации. Хазин и Делягин сказали, что у нас с 4-го квартала 2012 года начался спад именно из-за присоединения к ВТО. Сделайте хотя бы эту программу минимум. Напишите коллективную там телегу.
Коллективная телега в правительство академиков, это здорово звучит. Спасибо, извините, я остановлю ваш монолог. Понятная идея. Вы знаете, во-первых, академики и профессора не солидарны, как, впрочем, и граждане. Я что-то не очень вижу солидарные действия на предприятии, где не выплачивают зарплату в большом количестве, да? Люди боятся, вдруг на улицу выгонят. Вот профессора тоже боятся. К сожалению, профессора, доценты и прочие ученые-братья, и даже академики, такие же люди, как и все, и не лучше. Хотя должны быть лучше, потому что степени получили, потому что знаний вроде как больше и ответственность больше. Есть те, кто, да, пишет, говорит, требует. Вот тот, кто сидит сейчас у микрофона, всю жизнь пишет, говорит, требует и выступает везде, где можно и где нельзя, включая митинги. Я имею в виду не последние. Последние были либеральные, не мои. Скажу об этом честно. Итак, да, должны такое делать. Да, некоторые академики такое делают. Но академики могут доказывать и говорить. Принимать политические решения – это то, что делает бюрократия при поддержке крупного капитала. А вот заставить бюрократию и крупный капитал делать то, что нужно людям – можем только мы вместе. Сами по себе академики этого сделать не смогут. Академики должны быть с этими людьми, а не с теми, кто наверху. Вот таких академиков, к сожалению, не так много. Тех, кого я назвал, Аганбегян, Широв, член КОР, Порфирьев, могу добавить Гринберга Руслана Семеновича и многих других, но не большинство. Эти говорят умеренно, скромно, корректно, но обоснованно. Хотя и с этими я согласен далеко не во всем, и когда вот эти трое, о которых я упомянул в первую очередь, говорят о необходимости приватизации, я категорически с ними не согласен. Ну, давайте оставим в стороне на время академиков, это была первая часть нашего эфира, спасибо, что вы с нами вот уже больше часа. Вы знаете, тут есть некто, прячущийся под ником «Деревенский парень», ну, не уверен, что парень действительно в деревне сидит, а может, он вообще не парень, ники – это такая странная штука. Вот он написал: «А вы кто?» А сейчас пишет: «Вы за наших, что-то не пойму». А вы кто, деревенский парень, и кто для вас наши? Давайте вы напишите, а тогда я отвечу, за наших я или не за наших. Если вы спросите, за красных я или за белых, я отвечу, за красных в данном случае. Но это будет уже очень упрощенный вариант ответа. У нас опять много звонков, я попрошу Илью помочь, давайте примем звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, ну мне повезло, второй раз меня подключили.
А, ну давайте, можете поспорить, хотите? А,
ведь можно же просто подключить тех производителей, которые стали терпеть убытки от присоединения к ВТО. Эмоциональный Максим Шевченко вообще сказал, что у нас тысячи предприятий разорились. То есть, ну, не только академики,
но и предприятия. Вы знаете, хорошо, давайте я прокомментирую ВТО, раз уж вы второй раз, спасибо, что так получилось. Вы знаете, присоединение к ВТО – это маленькая часть очень большой проблемы. Присоединение к ВТО – это инициатива власти, в том числе действующего президента. Я это хочу специально напомнить. И действительно, это шаг, который ничего позитивного не дал и дал довольно много негатива. Но если мы не изменим серьезную экономическую политику внутри страны, просто то, что мы формально выйдем из ВТО, изменится очень мало. Поэтому вот эти разговоры о том, что вся проблема в том, что мы зависим от Запада, да, зависим, но это, я не знаю, там 20% проблемы, а 80% внутри страны и та система отношений, которая у нас есть. Я бы все-таки просил вернуться к проблемам. проблеме отношения хозяина и работника. Видите, мы как-то очень не любим говорить о том, что действительно очень болезненно. Кто-нибудь пытался что-нибудь сделать, с кем-нибудь поспорить? Кто-нибудь участвовал в каком-нибудь профсоюзе? Друзья, радиослушатели, скажите что-нибудь позитивное. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, тут все спрашивают о тяжелых группах, которые получают в среднем там по 20 тысяч, там вы говорите про медианную зарплату, там 20 тысяч. Я вам про другую группу скажу, 15 миллионов, более конкретную, более реальную, у которых эта цифра равна цифре 0. То есть это та группа людей, которые уже 6 месяцев подстояли на бирже труда, у них срок закончился, деньги они вообще никакие не получают, устроиться на работу они не могут, у них вот реально доходы равняются цифре 0. Должна ли вот этой группе 15 миллионов граждан России выплачиваться хотя бы вот эти карточки, чтобы они не подохли с голода, ну, потому что человек через 30 дней умирает, если он ничего не ест. И какая-то сумма, чтобы вот 15 миллионов не подохло с голода, какая-то сумма должна выплачиваться им на продукты? 2 тысячи, 2,5 тысячи, 2 800, 2 937. Какая-то сумма?
Спасибо. Вы подняли очень важный вопрос. Действительно, есть те, кто не получает пособие по безработице и не может устроиться на работу. Вы знаете, кто-то лукаво говорит, есть очень много мест, где требуются. Да, требуется свободный язык, магистерский диплом, программист, да еще и стаж работы 10 лет и хорошие рекомендации. Ну вот, да, в этом случае, конечно, можно найти работу. А если ты в малом поселке или в городе, где предприятия стоят, да еще и просто с обычной специальностью, трагедия. И действительно есть эта проблема. Как решать? Ну, прежде всего, нужно серьезное пособие по безработице в качестве пожарной меры. Вторая пожарная мера, которую используют даже в Соединенных Штатах Америки, о необходимости которой 100 раз говорили у нас, пытаются что-то сделать, но толку мало. О чем идет речь? О карточках, о бесплатной раздаче людям, которые живут меньше, чем на прожиточный минимум, чем 12 тысяч, или вообще ничего не имеют. Продуктов питания. Эти продукты производятся исключительно российскими производителями, передаются людям без посредников в виде торговых сетей, перекупщиков и так далее и тому подобное. Это возможная мера. Это суммы порядка 10-15 тысяч рублей. 10, полуумереть и выживать, поскольку надо еще квартиру, и какие-то ЖКХ, и какие-то траты на лекарства, одежду и так далее. В большинстве случаев те, кто не имеет денег, болеют, им нужны лекарства. 15 тысяч – это, ну, более-менее выживание для нормальной жизни. 30 тысяч, кстати, это тот минимум, который устанавливают независимые профсоюзы, прожиточный минимум в России – 30 тысяч рублей, а не 12, как у нас официально. Вот такая ситуация, очень непростая ситуация. Я не могу не ответить на еще одно сообщение от Анны, она всегда ведет диалог в эфире. «Только не надо меня убеждать, — пишет она, — что при социализме не было социального расслоения». Ну, Анна, под социализмом вы, видимо, имеете в виду то, что было в СССР. Во-первых, в СССР был, ну, в лучшем случае, первый шаг на социалистическом пути, хотя и шаг очень важный, но противоречивый. Социальное неравенство при социализме, вообще говоря, даже в соответствии с теорией Маркса и Ленина должно быть, потому что там распределение по труду. И, скажем, в университете, где я жил и работал, жил, поскольку очень много времени там проводил, в советские годы, действительно, было неравенство. Лаборантка получала 70, ну, обычно 100 рублей, поскольку работала на полторы ставки и почти ничего не делала. Профессор получал 450-600 рублей, ну, если работал на полторы ставки. Разница почти в 10 раз. Я думаю, достаточно обоснованная разница. То же самое было на предприятии. Если ты лентяй работаешь на непонятно каком заводе подсобником, ты получал 100, 130, 150 рублей. Если ты работал в тяжелых условиях на севере металлургом, ты получал около 1000 рублей, ну, в крайнем случае, 600. Это внутри рабочих, неравенство. Ну и было очень узкое, но привилегированное сословие партийно-государственной номенклатуры. Несколько тысяч человек, я подчеркиваю, даже не десятков тысяч человек, которые имели государственную дачу, которой было 6 комнат, да, эти 1,5 этажа, ну, может быть, 2 этажа, имела государственную «Волгу» или государственную «Чайку», ну, что-то вроде «Мерседес 600», наверное, по нынешним понятиям «Чайка», а «Волга» так вообще, «Форд Фокус», ну, может, «Форд Мондео», да, и имела возможность без дефицита купить колбасу и модные шмотки для дитяти. Да, было такое неравенство, привилегии все осуждали. Но было, мутации были, и гораздо худшие вещи были. Были репрессии, был политический авторитаризм, было идеологическое давление, цензура, много было плохого. Но были великие достижения. Давайте не будем ходить в спор об СССР, а то, еще бы не начали, все про СССР. К сожалению, у нас осталось всего 4 минуты. Извините, много звонков, очень такой какой-то живой, хотя и путанный немножко разговор получился, но когда прямой эфир, так неизбежно получается. Может, это и хорошо, когда разные темы поднимаешь. Я хочу сделать заключение. В первой части наших 2 часов, часть радиослушателей была с нами, мы говорили о плане рынка. Я подчеркнул, что без плана мы не могли бы победить в Великой Отечественной войне. Без плана невозможно создавать оборонный комплекс, без плана невозможно развивать науку, образование, здравоохранение, решать важнейшие социальные проблемы и технологические прорывы осуществлять без плана тоже невозможно. Сегодня я и мои коллеги не предлагаем ввести директивное планирование до гвоздя везде, где можно. Но развивать директивный план в государственном секторе и серьезное регулирование селективное в рамках индикативного плана в частном секторе абсолютно необходимо. Это была первая тема, очень важная тема. Вторая тема, которую мы с вами обсуждали, это отношение работника и хозяина, собственника. При капитализме они всегда построены на отчуждении. Ты работаешь на чужого дядю. Исключения могут быть, если есть сильный профсоюз, если есть возможность организовать забастовку и отстоять свои права, если добились участия в управлении предприятием, хотя бы отчасти, если есть реальная снизу идущая борьба за права трудящихся, за интересы человека, который стоит у станка в поле, который преподает, который лечит, вот это очень важно. И еще один важный момент. У нас сегодня в стране, да и в мире в целом, есть общественный сектор. И там другая проблема. Там бюрократизация мешает человеку труда. Учителю, врачу, библиотекарю, да и тому, кто работает на государственном предприятии. И здесь уже встает вопрос, чьи интересы реализует государство? Кому оно служит? Тем, у кого в руках миллиарды, или большинству граждан? На этот вопрос постарайтесь ответить сами, уважаемые сограждане. Я на него отвечал не раз, мы проводили голосование, но сейчас я его оставлю без ответа. Не потому что боюсь, а потому что хочу, чтобы каждый сам с собой сформулировал ответ на этот вопрос. Ну и в заключение. Сегодня особый день, 23 февраля. Для меня это день Красной Армии, день Советской Армии. Мои деды, мои родители, родители моей жены, всех моих друзей. Кто воевал, кто трудился тяжело, интересно, иногда в адских условиях, для того, чтобы жила страна родная. Люди отдавали свою жизнь на фронтах, и это нельзя забывать. Люди сегодня служат, и я уверен, что они, ну, как минимум, абсолютное большинство из них, если станет худо, снова будут готовы отдавать свою жизнь. И не потому, что они получают какие-то привилегии или слишком большую зарплату. Я не знаю про генералов и маршалов, офицеры. Те, кто служит в армии, они получают достойные, сейчас более-менее достойные, но не великие деньги, и далеко не все. А служба у большинства очень тяжелая. Поэтому давайте мысленно пожмем руку этим людям. Зададим себе вопрос, готовы мы сами в трудную минуту рисковать своей жизнью ради того, чтобы защитить свою родину, ради того, чтобы помочь тем, кто борется за справедливые цели, за счастье людей. Борются против новых фашистов, против новых агрессоров. А вероятность, что такие есть и будут, существует. Давайте об этом думать. С вами эти 2 часа работал Александр Бузгалин, профессор Московского финансово-юридического университета. Я очень надеюсь на новые встречи в программе «Револьвер». Давайте работать вместе. Пишите. Я оставлял свою почту buzgalin@mail.ru. Я буду очень рад работать в эфире. Огромное спасибо Илье за помощь. Мы с вами как-то замечательно сработались. Огромное спасибо радио. Ну и до встречи, наверное, через 2 недели. Всего самого доброго, друзья.